Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В эфире передача «Исторический час». И мы будем сейчас с вами говорить о времени, для которого в памяти всплывают треуголки с перьями, шпаги, замечательные придворные платья, дворцы, фонтаны, Петергоф, зимний и так далее, и так далее, и так далее. Все это чудесно. Но в этом времени были случаи, когда шпага выходила из ножен не для дуэли и не для сражения с неприятелем на поле боя, а для того, чтобы этой шпагой добыть корону. Мы сегодня говорим с вами о загадочном явлении русской истории, о дворцовых переворотах. В чем, собственно, эта загадка? Загадка, прежде всего, в том, что на протяжении 17 века, предыдущего века, для того, чтобы свергнуть государя и поставить на его место другого государя, нужна была смута, нужно было многотысячное стрелецкое восстание, нужно было сотрясение основ. И только тогда, и то не во всяком случае, удавалось действительно сместить ныне правящего царя. В XVIII веке совсем другое дело. 80 человек могли изменить положение в России, сменить царствующую персону на ставленника своего. И еще раз вдумайтесь в это слово – 80 человек. Согласитесь, в этом есть некая тайна. Для того, чтобы эту тайну перед нами раскрыть и объяснить ее суть, с нами сегодня доктор исторических наук, профессор историко-архивного института Игорь Курукин. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, собственно, первый вопрос. А как так получилось, что сменилась ситуация, и то, что раньше требовало сотрясения всего государственного строя Московского царства, в Российской империи вдруг оказывается столь легким?
Ой, согласен с вами. Вот я так плохо себе представляю, допустим, как бы какой-нибудь боярин, князь, мог бы устроить, например, переворот в XVI веке, допустим, да, вот Иван Грозный мог рубить голову, но что-то, по-моему, ни у кого не возникала идея немножко его сместить с престола.
Да, если даже и возникало, то до осуществления он точно не дошел.
Ну, это конечно. Вот. А вот то, что касается XVIII веке, здесь действительно ситуация изменилась здорово. И, в общем, как ни странно, виноват-то в этом, в общем, был сам Петр I. Хотя, если бы мы ему об этом сказали, он бы нам все равно не поверил. А вот если бы его, допустим, воскресить лет через 25 после смерти, напоминаю, что он умер в январе 1725 года, и рассказать ему, что произошло за эти 20-25 лет, он бы, наверное, нам не поверил. Потому что всю жизнь, собственно говоря, во всяком случае, сознательную жизнь, да, человек строил то, что, собственно, он же и называл регулярным государством.
И построил так, что оно в результате на самом верху оказалось непрочным.
Оказалось, вот перед нами некий парадокс, да, то есть человек строил регулярное государство, но оказалось, что после него наступила эпоха политической нестабильности, назовем это мягко, так политкорректно назовем это таким образом. И, в общем-то, действительно самый виноват.
А в чем,
естественно,
в чем, собственно, суть?
Хотел как лучше, ну, как всегда, да? Вспомним знаменитого. У Петра действительно была драматическая ситуация. То есть человек строил реформы, создавал новую Россию. Вот, а в итоге оказалось, что ее некому передать. Вот эта вот проблема престола наследия, которая его сильно беспокоила последние годы. Вот. Он редко об этом публично прорывался, высказывал, но она его беспокоила. И в конце концов он придумал вот этот самый устав о престолонаследии, про котором есть написано в любом школьном учебнике. Вот. И этот устав о престолонаследии, который был бы, что такое устав о престолонаследии, порядок, да, это основной закон любой монархии. ну, короче говоря, конституция, как бы мы сейчас сказали, да, без него монархия немыслима.
Ну, базовое понятие, которое определяет, кто же наследник-то, в конце концов.
Который должен быть понятен, ясен и, так сказать, ну, восприниматься в качестве такового. А Петр сделал так, что если следовать, так сказать, букве этого закона, так называемого закона, потому что это не закон, а беззаконие на самом деле, то государь мог стать, в общем-то, любой.
А суть, собственно, устава.
А что государь? Вот, значит, ежели сын оказывается непотребен, ну, у Петра была ситуация, когда царевич Алексей не совершал государственных преступлений, но он был действительно как бы не наследник, в смысле, он не мог быть продолжателем дела отца, что было понятно и тому, и другому. Вот. И царь решил, что раз, так сказать, вот это... норма, это правило, оно неправильное. Раз наследник неправильный, то, естественно, его нужно отрешить, отменить, а престол передать тому, кто способен продолжать дело того, кто, собственно, отец.
Как там написано? Престол предыдущий государь может передать кому угодно, или даже если он и не передал кому угодно, кто угодно может после него наследовать.
Ну, я бы сказал так, там не написано, естественно, в указе кому угодно, это понятно, так уж совсем-то неприлично нельзя, но к закону есть комментарии. А комментарии – это вот у Петра был главный по идеологии, ну, как бы мы сказали, секретарь ЦК по идеологии, да, вот, Феофан Прокопович. Умница, единственный человек из окружения Петра, широко европейский гуманитарно образованный.
Ну, правда, и с характером, с тяжелым,
ну,
надо
естественно,
сказать.
А там не выживет, другие там не выживали. Вот. И Феофан Прокопович написал по заказу Петра, естественно, по указанию комментарии, собственно, обоснование, скажем так, правда воли монаршей. Так вот, в «Правде воли монарши» он и написано, что можно передать любому честному и достойному юноше. Вот там это написано, вот так открытым текстом.
Но для этого нужно, чтобы государь изъявил свою волю. Эта воля была бы публично донесена до его подданных.
Феофан Прокопович был умный человек. И, естественно, когда ты комментируешь такой важный фундаментальный документ, ты должен предусмотреть различные ситуации. Так он предусмотрел. Там и написано в «Правде воля монархии» о том, что... А что будет, если государь вдруг скоропостижно скончается?
Ну, не успел он выразить волю.
Не успел выразить волю. А дальше идут страшные слова. А дальше написано, что «а тогда народ должен испытывать, сам испытывать, да, что бы хотел государь и какова бы была его воля». Вот это тоже там написано.
А кто у нас вот на данный конкретный день считается народом?
Ну, кого считал Феофан Прокопович? Вряд ли рабочих и крестьян,
вот
естественно.
Вот мне тоже так кажется.
Вот вряд ли, да. Скорее всего, это как раз, ну, собственно говоря, то сословие, которое и окружало трон, составляло бюрократический аппарат и армию, естественно, дворян.
Ну, перефразируя одного европейского аристократа, человек начинается с барона.
Ну, вот, вот это, вот самое интересное, что он все предугадал. Ну, умница был. Вот. Вот радовало ли это его, я не знаю. Но то, что он все это было уже предугадано.
Ну, то есть, вот существует знаменитый советский фильм «Легенда о Беринге». И там есть сцена, по сути своей, исторический анекдот, но она кинематографистами передана очень красиво, когда больной Петр лежит уже на смертном своем ложе, скоро скончается, уже не может говорить, ему бумагу подносит и перо, напиши кому. И он пишет: отдать все, и падает в изнеможении. Насколько это действительно так?
Действительность, как всегда, грубее и, скажем так, печальнее. Формально будет объявлено, и Феофан Прокопович об этом напишет, он же, так сказать, сочинит потом целую повесть о том, как происходила, значит, кончина государя, и как, и почему престол пришел к его супруге Екатерине I.
И красиво излагал, надо сказать.
Он был очень хорошо образованный человек и блестящий писатель. При этом такой вот, который может доказать чего угодно. Ну, в общем, что закажете, то и докажете.
Специалист.
Специалист. Ну вот, и там он, собственно, написал, что вот Петр скончался, и стали решать, кому передать престол. Престол передали Екатерине. Это не совсем правда, потому что решали еще при жизни Петра. Только его изолировали. Потом караул, который бессменно стоял на часах, получит хорошие деньги. Даже запись об этом сохранилась. И, скорее всего, я думаю так, что тогда, когда решался вопрос, уже никому не нужно было, чтобы Петр выражал свое.
То есть, иными словами, государь умирает, стоят солдаты у его дверей, и, может, он и хочет что-то сказать, и, может, он и речи не лишился, и готов написать, но только никто не подходит, чтобы узнать, что он скажет, и никто не дает ему это пресловутое перо и бумагу.
Не давали. Вот. И даже сам Феофан Прокопович, он, собственно, проговорился. Ну, как это всегда бывает в источниках, да, ты, так сказать, последовательно излагаешь свою версию, но иногда ты проговариваешься. И он проговорился, что, собственно, Петр практически до самого конца он мог говорить. Засохлым языком и помешанными словами, но говорить-то мог. А если ты мог говорить, собственно, тебе как бы не надо бумагу-то требовать. Ну, тяжело больному человеку, который при смерти.
Ну что же, вот именно на этой, не сказал бы, что веселой ноте, начинается изящное столетие, 18 век, время, о котором говорили столетие безумно и мудро. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент из замечательной музыки русского барокко. Нечто изящное, дворцовое, завитушками, знаете ли. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, профессором историко-архивного института, доктором исторических наук Игорем Курукиным обсуждаем тему дворцовых переворотов. Ну, до сих пор какого-то прекрасного шуршания юбок придворных дам мы не слышали. Слышали мы в основном суровую реальность. Сколько дали караулу, и как хитер был Феофан Прокопович, и как лихо он использовал свое замечательное образование. Ну, и в этом смысле хочется спросить. Петр ушел рядом с престолом, осталась его супруга, и его иной наследник, Петр II, которого иногда по незнанию называют его сыном, хотя это совсем не так. И что же происходило дальше?
Ну, а дальше происходила достаточно любопытная вещь. Вот, собственно, Екатерина Первая, ну, собственно, это как бы вот классический вариант вот той самой кухарки, которая стала управлять государством. Она же действительно была по профессии кухарка. Вот. Хорошая, кстати, домохозяйка была. Покупал колбасы, вина, шоколад заморских кораблей. Ну, для Петра там виноградика свежего, раков больших к пиву. Петр любил раков к пиву. Вот. А вот государственными делами она в жизни никогда не занималась. И интересно-то как раз вот это... Ну, кто такой Петр Первый, все знают, кто такая Екатерина Вторая, тоже все знают. А вот Екатерина Первая интересна как раз тем, что бывает, когда во главе огромной монархии оказывается домохозяйка.
Ну, случайно человек, по большому счету.
Вот, абсолютно случайно. И самое интересное, что ведь ничего не происходит. Монархия-то, как она была, так и существует. Машина работает. Вот это здесь самое интересное, пожалуй. Вот. Ничего не разваливается.
Ну, а вот, допустим, в самом начале, после того, как Екатерину Первую усадили на престол, вокруг существует целая плеяда государственных мужей, готовых прекрасно править мимо царствующей императрицы.
Совершенно верно.
Есть более машина того, государственная.
Более того, они абсолютно необходимы, потому что, ну, понятно, что полуграмотная домохозяйка, то есть она, может, даже могла расписаться, так я это допускаю, во всяком случае, но то, что она не могла прочесть внятно ни одной бумаги, я глубоко уверен. Вот. А как без этого управлять-то? Но дело даже не в этом, а дело в том, что, значит, необходимо... Ну, грубо говоря, создавать для того, чтобы все не развалилось, да, необходимо создавать некие компенсирующие механизмы, которые будут вот, компенсировать вот, слабость монарха, который не способен реально управлять государством. Вот, так как это делал Петр Первый, который был действительно человеком уникальной работоспособности и разносторонних способностей. Вот. Ну, там, Елизавета Петровна, его дочь, по крайней мере, так сказать, она там будет любить, естественно, и маскарады, и танцы, и прочее, но все-таки голова у нее будет работать, во всяком случае, решения какие-то она будет принимать.
Как там... выразился один современный историк, весела, но вменяема и работоспособна.
Ну, не то, чтобы сильно работоспособна, особенно в последние годы, так на неделю могла выпасть из жизни, там, никого к себе не допускать. Ну, я говорю, вменяема, безусловно. Ну, про Екатерину II говорить не приходится, она работала как лошадь, в общем-то. Даже себе плохо представляем, как-то этот век представляем себе именно как балы, шпаги и танцы, да. А то, что она вставала в 6 с лишним утра и садилась за бумаги, об этом мало кто знает, но это было именно так. Вот еще все дрыхнут, а она работает.
Вот она-то шла под номером вторым, а вот та Екатерина, которая шла под номером первым, была совершенно иного нрава.
Естественно. Тем более, говорит, после 5 вечера она уже была сильно нетрезвой, скажем так, и заниматься делами просто физически не могла по этой причине. Там трактование у стола происходило, ну и разные развлечения такие. Ну, не очень дворцовые, как мы их сейчас представляем по нормам.
Несколько более буйные, чем хотелось бы.
Ну, представим себе изящную даму, которая должна выпить 1,5 литра пива, тогда ей достанется золотой, который на дне кубка. Да, ну, такие тихие придворные развлечения.
Да-да-да, но для того, чтобы она села на трон, нужно элементарно ее туда посадить. Вот как получилось так, что решили, правит жена покойного императора, несчастная вдовица. Кто это решал? Как собрались люди? Были ли какие-то споры? Или вот все в единодушном порыве сказали, ах, она прекрасна.
Вот Феофан Прокопович так и указал, что да, действительно, объяснили, и все согласились. На самом деле были большие споры, естественно, были две партии больших. Вот. Ключевую роль здесь играли Меньшиков и Толстой, оба. Потом они станут злейшими врагами, тогда они выступали вместе. Ну, Меньшиков – это одна. Кто такой Меньшиков, все прекрасно знают. Петр Андреевич Толстой – это опытнейший дипломат, хитрая лиса такая, человек достаточно серьезной воли, ума, характера. Вот. Умница большая. Кстати, у нас нет его приличной биографии. А прапрапрадед Льва Николаевича Толстого.
Ну что ж, это не собрались.
Вот они. Собственно, сделали ее императрицей. Ну, и она сама немножко в этом участвовала, потому что, ну, надо было гвардейским офицерам выдать там кое-какие драгоценности, золотишко. Ну, без этого как-то не делается дело.
А вторая партия?
А вторая партия выступала... Тут спор даже был не о, кто сядет, потому что понятно, что либо мальчик, либо домохозяйка равно неспособные как государственные деятели. Вопрос был скорее о другом. Там был принципиальный спор другого порядка. А спор о чем? Вот другая партия, Дмитрий Михайлович Голицын, даже Головкин канцлер там оказался по какой-то причине, ну, потом он человек безвредный, да, вот, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, старейший боярин, старейший сенатор, вот эти люди, они выступали за что? Они выступали за некое, ну, не назовем это конституционное устройство, за некий порядок, скажем так, что престол получает Петр II как законный мужской наследник. Вот.
Но
поскольку он не может управлять, ну, реально, да, мальчику тогда то ли 8, то ли 9 лет, ну, он 1715 года рождения, да, значит, соответственно, понятно, что он не может управлять, то при нем должна быть регентша Екатерина совместно с сенатом.
То есть, иными словами...
То есть, создается некая конструкция власти.
Отдающая на официальных основаниях не столько монарху, сколько тем, кто будет как бы его опорой, а на самом деле истинным коллективным правителем государства.
Но при этом как бы вот эти новые структуры должны немножко друг друга уравновешивать. Да? Вот есть регентша, да? Вот есть сенат, и есть император. Да? Вот создается какая-то конструкция. А Меньшиков и Толстой отстаивали другой принцип. Ребята, вот как при Петре, да, вот есть единоличный правомочный монарх, вот, а поскольку ребенок не может быть правомочным монархом, да, а у нас есть жена, наследница, он ее короновал, кстати, Петр, это был аргумент в споре, да, он же ее короновал в 1724 году, вот, она есть истинная продолжательница его дела, и не надо нам никаких конструкций.
То есть, по большому счету, вот есть огромный пирог власти. Если побеждает партия Екатерины, то, в сущности, весь этот пирог достается нескольким вельможам, находящимся рядом с ней, ее поддерживающим.
Ну, в принципе,
если побеждает вторая партия, ее придется разделить на большее количество долек.
Совершенно верно.
Ну, разделили на меньшее количество долек и создали, вот как вы сказали, структуру, которая поддерживает правление при фактически неправящей царице.
То есть, любое правление, хоть тогда, хоть сейчас, это каждодневное решение массы скучных, совершенно неинтересных административных вопросов. Ну, нормальному человеку это действительно тяжело. Вот. И, значит, в 1726 году создается такой орган, Верховный Тайный Совет. Собственно, он уже как бы существовал и раньше, периодически созывались так называемые тайные советы. В данном случае это было просто конституировано. Да? И под разными названиями этот орган будет существовать на всем протяжении этой эпохи. Вот именно как компенсирующий элемент. Ну, если государыня у нас спит до 12, а после 5 она уже, скажем так, сильно некомпетентна. Да, ну а кто решать-то будет вопросы? Да? Вот, приходят реляции, пишут послы из-за границы. Механизм должен вертеться.
И сколько же он просуществовал, вот, Верховный Тайный Совет?
А, грубо говоря, он же ведь как? Он менялся персонально и тут же возникал при новом правителе под другими названиями, с другими лицами. Поэтому можно сказать, что он существовал перманентно.
До?
Да, вот, собственно говоря, последний такой совет и был у Петра III в 1700, императорский совет у Петра III 1762 года.
Ну что ж, получается так, что вот это... Замечательная, веселая домохозяйка со свежими фруктами успела провести 2 года на российском императорском престоле, затем она сошла в могилу, Верховный Тайный Совет остается, но тот мальчик, о котором мы говорили, все-таки дожидается своей очереди. И тут никаких переворотов, споров, вроде бы некому его потеснить с престола. Что это за наследник?
Ну, когда он вступил на трон юридически, было ему 11,5 лет. Вот, естественно, что за человек, судить крайне сложно. Он нам ничего не оставил о себе, естественно. Судя по портретам, можно сказать, что выглядел он старше своих лет. Ребенок довольно крупный был. Вот.
Вот тем, кто утверждал, что он сын Петра Первого, что, в общем-то, чудовищная ошибка, я думаю, надо просто разъяснить, откуда он взялся.
Он внук Петра Первого, он сын царевича Алексея. Законный, естественно, абсолютно справедливо рожденный от законной супруги неморганатического происхождения.
А мы знаем, что принцесса. У Петра еще остались дочери.
С дочерьми сложнее, потому что дочки-то были, у Петра была трагедия в этом смысле, почему-то все мальчики, у него было то ли 11, то ли 12 детей, я так точно и не могу абсолютно сказать, сколько было, особенно потому что там их как-то не фиксировали ранее. Документы первых лет Петра, царствования Петра Первого вообще так плохо сохранили, скажем так. Вот. Мальчики все умирали, а вот девчонки тоже, правда, были и дочерями, умирали в детстве, что, в принципе, обычно для той эпохи. Но две девочки выросли, умницы, лапочки, очень непохожие друг на друга. Ну, такие бойкие, живые, нормальные. Одна отличница, вторая танцевать любила.
Об одной из них мы еще впоследствии поговорим. А сейчас я хотел бы напомнить, что сыновьями в династии Романовых вообще было достаточно сложно. Со времен Михаила Федоровича, вот, к сожалению, мальчики рождались менее здоровыми, чем девочки, меньше жили, больше хворали. Это не относится, разумеется, к умственному, к душевному здоровью, это относится к здоровью физическому. И Петр, который родился в 1672 году, а умер в 1725, в династии Романовых долгожитель. Остальные умирали раньше или намного раньше. Ну что ж, мы сейчас остановились на мальчике, замечательном мальчике, внуке Петра Великого. И сейчас мне остается сказать, что это Светлое радио, радио «Вера». Мы верим, что с этим мальчиком будет все хорошо. В эфире передача «Исторический час». Мы верим, что не один час он будет править на престоле, под которым находится столь шаткое законодательное основание. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я душой болею за этого нашего монарха. И мы ненадолго покидаем эфир, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера».